Дорогие наши слушатели, сегодня мы вновь продолжаем наш эфир. Вы слушаете цикл передач «Беседы о вечном». Сегодня я вам хочу представить настоятеля прихода во имя Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит. Можно по-другому сказать, это Чкаловский район нашего с вами города Екатеринбурга, отца Дмитрия Задорина. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, братья и сестры.
Благословить.
Бог благословит всех нас.
Сегодня мы с вами, отец Дмитрий, будем говорить об особенностях приходской жизни. Это тема, которая вас волнует, это тема, которая не безразлична, наверное, каждому прихожанину, потому что мы все являемся прихожанами своих храмов и так или иначе принимаем участие в приходской жизни. Но вот всегда поделиться каким-то своим опытом, какими-то болячками, какими-то вот именно особенностями и, может быть, какими-то препятствиями. Вот всем этим хочется сегодня поделиться и послушать вас, как живет ваш храм. Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы.
Да, действительно, тема очень интересная и важная. И вот насколько, общаясь между со священниками, я наблюдаю, не только для меня, это для каждого священника и для каждого христианина очень важная тема устройства вот, приходской жизни. Потому что для священника очень важно организовать молитвенное пространство, совместный труд, совместную деятельность, совместное служение. И наоборот, чтобы каждый человек по отдельности мог и участвовать в приходской жизни, но в то же время он мог для себя найти что-то в приходе родное, что находит отклик именно в его сердце, в его душе, и он мог прийти в этот приход и быть такой гармоничной частью этого прихода. Вот с одной стороны, эти два противоречия, да, какое-то общее, объединяющее начало, а с другой стороны, именно личное. Вот нерасплывчатое участие человека, оно должно быть. И, конечно, для священника, когда вот он сталкивается с этой реальностью, организовать такое пространство на приходе, такие вот условия создать, он натыкается на одну сложную проблему. Это взаимоотношения именно с прихожанами. И сам священник без прихожан, без их инициативы, без их желания молиться, участвовать, быть частью прихода, конечно, он уже не может это сделать. То есть сами прихожане тоже должны активно, понятно, осознанно вот, себя заявлять в приходе, обозначать. И, конечно, вот это осознанное заявление о себе, ну, там, прийти к батюшке и, видя, например, какую-то нужду, сказать, вот я хочу помочь, у меня есть возможность и время помочь в каком-то деле, например, там, полы помыть.
Тем более, батюшка один на приходе, это вы. Другого священника вообще нет.
Да. Вот. И, соответственно, уже батюшка подсказывает, нужно это или не нужно, ну, эта помощь. Может быть, кто-то уже есть, кто помогает. Либо приглашает на какое-то собрание, кто вот уже участвует в организации этой помощи, и человек таким образом вливается в приходскую жизнь. И здесь вот я бы хотел как раз сказать вот той, может быть, боли или препятствий, которые как раз вот у нас есть в современном мире. И здесь не только это мой приход страдает от этого, а это вот проблема всех современных храмов, когда человек в постатеистическом мире может в интернете посмотреть любую информацию о религиозной жизни и о состоянии приходской жизни, прийти в храм, у него есть свое мнение. И он считает, что вот так должно быть.
Получился у интернета. Ну, получается
да,
так.
Да, он составил свое какое-то представление. Или, может быть, у него какой-то был опыт уже, помощь, может быть, не очень удачный. Или, может быть, наоборот, очень удачный опыт, но на другом приходе, когда он пришел совершенно другой приход, на новый приход вот к нам, у человека есть именно это мнение. И опять же, да, вот...
Претензия даже может быть какая-то.
И да, и она уже может перерастать в претензию, либо
что как-то в какую-то, не так.
В какую-то более сложную вот форму взаимоотношений, да, уже в проблемную, в такую вот. И здесь, конечно, нужно не просто вот именно себя заявить, что я хочу помогать, да, а именно чтобы это было совместное творчество, совместное делание. Вот, а не просто, что вот там священник один видит, как оно все должно быть правильно, и никто больше не видит. И в итоге, ну, конечно, людям удобно, они снимают себе груз ответственности, размышлений у них нету, духовного делания нету, кроме послушания. Вот. И с другой стороны, плохо это, когда только люди, вот я вижу, что вот так нужно помогать батюшка, и больше никак, только вот мое мнение правильное. Это тоже выключает священника, и возникает, ну, как бы дисбаланс. Нету совместного именно вот сотрудничества, совместного делания.
Но ведь должен же быть какой-то актив. Он, как правило, всегда бывает в храме. И на этот актив полагается всегда священник. Конечно, есть люди, как в любом, наверное, храме, которые приходят, уходят, которые остаются в этом храме. И, ну вот, приходишь в храм, кто-то моет полы, кто-то там еще чем-то помогает, кто-то жертвует. То есть все равно она вот такая жизнь, она как-то идет. Но трудно поставить себя на место священника и посмотреть на эту ситуацию его глазами. Трудно.
Вот как раз говоря про актив, это и возникает одной из самых главных проблем для человека, потому что у нас есть устав, который регулирует жизнь прихода, где этот актив, он четко прописан, и возникает правило, что все решения, они должны вот приниматься там, в этом активе. Священник не сам по себе. Вот, конечно, он может благословлять какие-то начинания, вот, но так или иначе, все равно все самые важные инициативы, они проходят через приходское собрание, через церковный совет. И когда приходит человек, вот у него есть видение, у него есть желание, и он пытается игнорировать вот эти правила, просто говорит, вот, батюшка, я тебе все это сделаю, там, все это. И здесь, если это, конечно, не какое-то принципиальное изменение, там, стройка какая-то, да, вот, что, конечно, священник может пойти навстречу и благословить, там, полы помыть, свечки там, почистить. Вот был такой момент, приехал человек с севера, и у него было несколько дней свободных. Он говорит, вот я хочу вам помочь, смотрю, у вас тут подсвечники сломаны, благословите. Они разболтались, там гаечки, я его благословил. Все, он сказал, есть какие-то инструменты, вот, собрались, человек, который за хозяйство отвечает, вот он инструменты эти выдал, и он их перебрал. У него это ушло несколько часов, там, часа три. Все, человек, во славу Божию, потрудился, сделал доброе дело. Вот, и в итоге это получился еще и совместный труд. Мы еще с ним пообщались потом, и завхоз помог, так сказать, да. То есть вот мы вместе, получился такой вот маленький труд сделали. Все подсвечники были отремонтированы, и бабушки, когда вечером пришли на службу, они были удивлены, что уже ничто не болтается, все починено. Вот, конечно, это не такое вот...
А из всего малого?
Да,
все состоит.
Да, 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 и всего мало. А есть более сложные начинания, например, такие, как проповедь Слова Божия на приходе, когда вот человек, ну, например, та же вот бабушка, которая отвечает за чистоту и порядок на подсвечнике, ведь она тоже занимается проповедью Слова Божия, вот, и человек, вот, он, получается, несет миссию, и миссию вот он совершает проповеди тогда, когда священник в алтаре. Он не видит и не слышит, что там происходит, и это ответственность от лица всего прихода. Вот какие слова будут сказаны человеку, который зашел в храм?
Как они его, все это знают.
Как его встретят.
Как надо встретить.
И вот здесь вот как раз и возникает вот та проблема, да, когда человек, с одной стороны, хочет помочь, например, там, поучаствовать в уборке подсвечников во время службы, а его-то воспринимают не просто как человек, который свечку знает, как правильно вот поставить, да, и чистоту вот на подсвечнике соблюдает, а воспринимает как сотрудника церкви, знающего от А до Я все про церковь, все обычаи, традиции, и на любые вопросы человек могущий ответить. И, конечно, к этому человеку могут обратиться с любым вопросом. И вот здесь вот возникает та самая проблема, что человек, послушание-то ему можно дать такое, и благословение, чтобы человек помог, но человеку такому нужно еще и пойти на какие-то беседы, походить в храме, а может быть, катехизаторские курсы закончить, потому что это очень важное, ответственное послушание. Миссионерство внутри храма. И люди разные приходят, разной степени воцерковленности, вот, с разным отношением к церкви. Да, в их жизни разные были ситуации, но человек решился зайти, он зашел в храм, поставить свечку, вот, помолиться о какой-то нужде. И вот это вот очень большая ответственность на человеке Слово Божие нести. И вот я в своем храме пытаюсь проводить разные беседы. Конечно, деревенские храмы принципиально отличаются от городских, где у людей больше возможности потратить время на беседы со священником. В деревне хозяйство, животные домашние, вот они требуют ухода.
Я даже вспоминаю нашу радиослушательницу, очень нашу давнюю-давнюю радиослушательницу. Она говорит, а вы не могли бы поменять сетку вашего радио, потому что мне надо коров в это время доить? Да, вот это все вот понятно.
И когда предлагаешь людям вот, на занятия какие-то вот о Евангелии, да, вот о каких-то сложных вопросах современной жизни, вот, связанных с духовной, с устроением духовной жизни, у людей не всегда находится вот это время не потому, что они не хотят, а потому что есть домашние хозяйства.
Обязанности, да, и хозяйство. Да.
И поэтому вот, получается очень часто беседы за трапезой. Чай попить, пообщаться. Иногда удается, вот мы у себя на приходе, вот я советуюсь с активом, и мы проводим различные мероприятия. Литературный конкурс есть на приходе, на Пасху мы его проводим. Не один раз уже проводился конкурс пасхального, рождественского и покровского рисунка. Там разные номинации, да, и затем это праздник как предлог к общению, опять же. Вот. Беседы, киноклуб. Люди приходят и участвуют, и обсуждение Евангелия. Там, да. Но все равно это не тот процент, который ну, мне, как священнику, как настоятелю, хотелось бы видеть. Все равно это уже меньше. Вот, например, если служба там, человек 80 стоит, то участвует человек 10. Вот, остальные уходят по своим домашним заботам. И вот мое видение, я об этом всегда тоже говорю, что люди, которые участвуют в... Вот, например, там подсвечники, да, вот, помогают чистить. Они должны ходить на эти беседы, на эти занятия. Почему? Вот я до того, как стал священником, учился в семинарии и проводил огласительные беседы. Всегда, когда у людей учатся, вот, получают там, высшее образование 5 лет, возникает такое сомнение, нужно ли продолжать дальше учебу, особенно вот на середине. То есть вот на третьем курсе у меня тоже были такие сомнения, стоит ли продолжать учебу. И получилось так, что старшекурсник попросил его подменить, провести вот эти беседы. И, конечно же, когда я стал проводить, я понял, что я много чего не знаю. Это был мне ответ, стоит продолжать учиться или нет. И когда я стал совмещать оглашение, потом он вернулся с каникул, это было летом, я его подменял на летнее время. Он вернулся с каникул, старший курсник, я попросил, что тоже вести беседы. Вот, и мы вели уже с ним вдвоем. Там одно воскресенье я, другое воскресенье он вел. И я заметил очень интересную особенность. Когда человек тебя спрашивает, вот он хочет покреститься или покрестить ребенка, и он спрашивает, что означает тот или иной догмат веры или та или иная традиция. И ты не всегда находишь вот ответ. Приходишь на занятия, и там сидят батюшки, которые уже служат долго. Некоторые у нас батюшки служили из преподавателей больше 10 лет. И когда им говоришь, вот батюшка, вот мне такой вопрос задали на беседе, что вот им ответить? И ты слышишь ответ от преподавателя, который и дисциплину читает, и на опыте уже сталкивался и с этими ситуациями, и проводил ну, тоже подготовительные беседы. Получается колоссальный опыт. Ты понимаешь, что вот это знание, это не просто какое-то абстрактное знание, которое ты получил, а это живое свидетельство вообще о вере. которая вот как предание, передача знаний от одного поколения к поколению, и ты себя осуществляешь явным звеном вот этой цепи. И вот я предлагаю вот прихожанам всем приходить на эти беседы, чтобы быть этим живым звеном. Ну вот я говорю, вот деревенская особенность, среда, она вот такая, что домашние заботы, они берут порой верх над людьми, и не всегда получается.
А что же тогда у вас вообще происходит, отец Дмитрий, в храме летом? Ну, они же, в принципе, храмы практически пустые летом, когда столько работы, все уезжают там на дачи, и просто приходишь в храм, там стоит 2-3 человека, даже в городе.
Да, летом мы проводим обычные службы, ничего не меняя, проводим беседы по вечерам.
То есть люди есть?
Да, да, да. То есть один из принципов, который вот я вынес из эпохи, когда служил в храме Вознесения, это регулярность. То есть должны быть регулярные
вообще
какие-то,
во всем.
Какие-то
этот
мероприятия.
Принцип, он
да.
должен везде.
Это может быть сегодня встреча по Евангелию, завтра это киноклуб, послезавтра это обсуждение литературного произведения или фильма какого-то, или просто чаепитие, день рождения. То есть главное, чтобы были регулярные встречи, и люди, они все равно будут приходить. Когда люди не могут, они потом приходят и говорят: батюшка, у нас огороды, у нас животные, все картошку
справляйтесь,
посадили.
Справляйтесь, батюшка один.
Картошку одни, посадили, да? Все, мы вернулись. Или там картошку выкопали, вернулись.
Вот.
Да, поначалу, конечно, было так необычно, раз в какой-то момент пропали. Ну, в городских храмах намного тяжелее это все проходит, потому что там действительно храмы просто пустыми становятся. А здесь спросил там Вера Александровна, что, где, что. Они тут же позвонили, все выяснили, все, картошку копаем, все нормально. То есть тут хотя бы все на месте.
Святое дело, да, да. Картошку копаем.
Вот у нас на приходе очень развито цветоводство. У нас вот бабушки очень любят цветы выращивать.
Замечательно, что вы об этом говорите.
Все, кто не приходит, все вот радуются этому. И все вот удивляются, какая красота. И это действительно вот нужно отдать должное вот бабушкам. Они молодцы. У них своя технология, у них свои секреты.
Вот можно даже... А это прихрамовая территория?
Да, да.
Прихрамовая, да?
Да, да. Угу. Можно даже вот мастер-классы, думаю, угу. проводить, и они научат, передадут свои
Замечательно.
Знания. Замечательно. И я в таких беседах, в частных, всегда рекомендую молодым женщинам участвовать в помощи. Вот, ну, конечно, опять же, здесь вот возникает ситуация... Есть ли время, есть ли возможность, хозяйство, как вот. Но рекомендация такая поступает им, чтобы было общее какое-то дело, общее служение.
Сейчас, отец Дмитрий, еще хочу вам задать вопрос, так как у нас недавно была встреча с протоиереем Кириллом Сладковым. Батюшка возглавляет молодежный отдел.
Синодальный отдел по работе с молодежью.
Да, Русской Православной Церкви. Вот. И вот мы с вами вместе были на этой встрече, были ваши ребята из вашего храма. Вот вы что-то почерпнули из этой встречи? То есть это был какой-то такой прямо вот открытый такой разговор, прям призыв такой, чтобы ребята были вместе, чтобы они выходили к светской молодежи.
В этом и заключалась его задача показать, что нужно обращаться к молодежи. То есть вся эта встреча была направлена на встречу именно отца Кирилла с молодежью. Сотрудники молодежного отдела и помощники по работе с молодежью, они присутствовали. Вот, условно говоря, можно назвать мастер-классом, что вот как нужно с молодежью общаться, потому что это же было живое обращение к молодежи.
И он хорошо общался,
да,
достаточно открыто, честно. Искренне.
Да, и была попытка именно вот показать нам, ну, всем и батюшкам, уже таким в возрасте не молодежи, так сказать, да, и сотрудникам, и работникам с молодежью, что именно вот есть актуальные вопросы, да, и не нужно их бояться, нужно их обсуждать, нужно разговаривать с молодежью на эти вопросы. Вот, и мне понравилось, потому что сейчас вот эти акценты небольшие, да, вот они очень точные и важные. Например, как мы можем говорить о благочестии, мы можем говорить именно вот о каких-то традициях, а где место Христа в твоей жизни. То есть именно вот это вот было подчеркнуто красной нитью, что где Христос-то в твоей
жизни? Первый вопрос, который он задал, помните, когда у нас началась эта встреча, он говорит: «А вы верите в Бога?» Вот это как бы вообще ключевая была тема этой встречи с молодежью,
да,
отца,
да,
Кирилла.
Потому что действительно, когда на приходе, вот, например, у нас подростковый отряд на приходе есть, и у них есть свои традиции, и это очень важно, потому что традиции, вот работа отрядным методом, там, скаутские методы, это все важно, это очень интересно детям, это создает вот эту среду, в которой есть и дети, и взрослые. Вот, ну, можно сказать, какая-то идеалистическая среда, но вот, но все равно это вот есть, то есть там и участвуют и взрослые, помогают этому отряду, но не всегда за вот этой кропотливой работой хватает времени, чтобы акценты вот эти расставить. Вот, и это некоторое такое напоминание нам, вот и мне в данном случае как священнику, что нельзя забывать про это, про место Христа в твоей жизни, потому что можно выучиться разными методами, методикам, а потерять самое главное — это Христа. И это вот для меня было очень таким важным уроком. И потом еще один момент, который мне прям вот, ну, зацепил меня, вот, это пример из книги Даниила, когда, оказавшись в плену, им не просто другую одежду выдали, других учителей, не евреев, а им даже поменяли имена, что царь хотел, чтобы у них даже вот личности поменялись. Это был как раз ответ на вопрос молодого человека про общение в интернете, про как общаться со своими сверстниками, которые неверующие. И мы же видим, как подавляющее большинство людей, будучи добрыми и даже, может быть, крещенными, они позиционируют себя неверующими. И неокрепшему молодому человеку очень сложно в этом мире себя проявить как верующего человека. И этот вот как раз ответ на вот этот вопрос, он меня поразил, что действительно бывают моменты, когда человек пленен, не добровольно отрекается от Бога, а вот, ну, он не может по каким-то причинам себя спозиционировать как христианина. Но Даниил, вот, пожалуйста, с тобой могут вот как угодно поступить, тебя могут не признавать верующим, тебя могут видеть как такого же простого человека, который погружен в культуру потребления, в культуру вот это масс-медиа, но ты внутренне можешь этому сопротивляться. Твою личность никто не может подавить, потому что с тобой Христос. И вот эти два как раз вопроса о том, где Христос в твоей жизни и отрекся ты ли от Него внутренне в сердце своем. Ну, вот второй вопрос – это не вопрос о лицемерии, а как раз о внутреннем сопротивлении, что, ну, человек, может, какие-то вещи не может донести до своих сверстников. Но ты, по крайней мере, сам внутренне не сдавай эти позиции. Ты,
да,
сам не отступай
очень важно,
от Христа.
Это очень важно. И в этом смысле действительно молодым людям очень сложно, потому что у нас ведь тоже у всех растут дети, и нам очень важно, чтобы мы их сохранили в вере. Как мы их, да, в вере сохраним? Только своим примером.
И здесь как раз очень важно, что пока дети с родителями, для них это пример, для них это каркас, который вот создает среду безопасную. А когда дети один на один остаются со сверстниками, то есть они уходят в тот мир, вот как Даниил, Азария, Мисаил оказались без родителей, безо всего, в чужеродном для себя мире, где мир имеет власть навязать им все, что угодно, даже новые имена, требуя от них изменить свою личность. И как раз вот этот пример, мне кажется, он вот в точку ответ на наш современный вызов.
Протерия Кирилл,
да,
приводил,
да,
этот,
да,
пример,
да, да, да,
когда общался с молодежью,
да,
вот у нас
что,
в Екатеринбурге.
Что и мы как раз своим детям должны на примере этих трех отроков показывать, что с тобой могут произойти любые ситуации, и действительно ты можешь не заметить, как, ну, ты попадешь в какой-то мысленный плен. Ну, действительно, подростки очень часто не замечают этого, и они оказываются вовлеченными в какую-то субкультуру. Так вот, не потеряй Христа, не потеряй себя как личность, и это сможет тебе пройти безопасно этот путь, даже когда ты, ну, окажешься плененным вот этой масс-культурой. Ведь как раз это одна из проблем приходской жизни, как сохранить детей, которые были приведены младенцами еще в храм. Потом они пришли в воскресную школу, и в подростковом возрасте, когда они поняли, что причастие – это дело малышей, они говорят: «Я стал взрослым, и как взрослый не причащается, я тоже не буду причащаться, и зачем мне ходить туда?» Это одна из серьезнейших проблем, как сохранить в ребенке веру. И веру не просто декларировал, что я верю, а веру деятельную.
Есть еще даже такое выражение, как попечение о детях на приходе.
Да.
Вот, то есть это не просто дети как бы ходят туда, а это вот, нужно, чтобы он почувствовал, что он в семье, что он здесь нужен. Это вообще, вот как вы сказали, это настолько великое наше попечение, чтобы вот мы все вот эту веру, тем более в наши сегодняшние времена, сохранили, что мы сегодня видим. Я вот даже, ну, не совершенно, то есть периодически в той или иной передаче об этом упоминаю, что едешь по городу и просто ужасаешься. Вообще, какие ты видишь плакаты, какие ты видишь надписи. И как молодой глаз, как это все считывает просто. И как тяжело бывает родителям его просто в чувство приводить, объяснять. Он тебя не слышит, а ты все равно должен. Вот даже я вот вспоминаю, как наши бабушки наши говорили, что девушка с распущенными волосами, они даже вот у нее не расчесанные, это в принципе такую девушку раньше называли лохудрой. Угу. Вот, и сегодня, когда начинаешь вот такие вещи говорить, ну, я не знаю, доходит это, конечно, до наших детей или нет, но действительно обидное ведь прозвище, но как-то надо ведь понимать, что если ты человек, ты все-таки православный молодой человек, значит, ты должен как-то внешне соответствовать этому.
А вот это одна из серьезнейших проблем – подмена понятий. Когда белый называют черным, а черное – белым. И мы на приходе, каждый человек, сталкиваемся именно с этим. То есть, когда мы пытаемся говорить о Боге, который есть любовь, который призывает человека быть образом Божьим, то есть являть в своей жизни именно вот эти высшие ценности, высшие идеалы человека.
Благочестие.
Как образ жизни, да, благочестие. Вот на примере даже детей мы смотрим. Вот, пример родителей. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был хорошим, благочестивым. Каждый родитель хочет, чтобы с ним занимались лучшие люди. Он приводит его в церковь и говорит: вот ребеночек, пожалуйста, запишите его в воскресную школу. А сам тихонечко-тихонечко за ограду церкви. Что уж он там делает эти там 3 часа? И это одна из главных проблем, когда родители выключаются из приходской жизни. То есть сами родители тоже должны быть включены в жизнь. И вот эта вот разобщенность детей и родителей на приходе, то есть нету какого-то совместного делания. Совместного. Оно может заключаться в уборке там, территории вместе, там, совместный поход.
Кстати говоря, вот этими занимаются всеми делами скауты.
Да,
вот
да.
Этим, ну, да. Братство ББС, вот православных там, да, следопытов, Нордусь, по-другому да. Назовем их. Да.
Да. Вот. И у ребенка, когда родитель его пришел, отдал в храм на занятия, на молитву, даже на причастие, а сам ушел из храма, у ребенка-то что в голове образуется? У него образуется как раз вот это, ну, как не то что лицемерная система восприятия мира и реализации себя в этом мире, а он знает, что, ну да, вот в храме мы поговорили о светлом и хорошем, это осталось в храме, жизнь совершенно другая, и вот папа с мамой, они как раз мне показывают, где жизнь. И когда у человека, вот этого маленького, встающего на ноги, встает ситуация выбора, за пределами храма, там, в школе, среди сверстников. Ну, вот как он будет выбирать? То есть, с одной стороны, вроде говорятся это правильные вещи и родителями, там, и в храме, а поступки совершенно другие. Вот и получается, что мы очень часто под белым подразумеваем черное, под черным белое. Если родители говорят, что храм и все, что там говорится, это добро и благо, они должны сами идти свидетельствовать об этом перед ребенком. И не ради ребенка, а ради себя, ради спасения своей души, ради того, чтобы у меня была жизнь с Богом. И тогда ребенок, он будет видеть вот эту сильную позицию, именно вот осмысленную свидетельство веры своей. А когда, ну, нету этого, есть просто слова, декларация об этом, назвали, а на самом деле показывают родители-то, что на самом-то деле белое, вот оно, вот, вот там. И это вот наша, как сказать, вот, ну, самая главная проблема, которую мы должны на приходе ее преодолевать совместно. Батюшка один без прихожан не может это все сделать. Прихожане тоже без батюшки не могут, потому что иначе они, ну как они, мы же не все святые, ошибиться можем. Вот, и как раз вот это совместное делание, когда мы друг друга проверяем, друг другу помогаем, священник проповедью самого, на, советом на исповеди, прихожане своим трудом и инициативой, даже своим мнением, своей начитанностью, соборностью, совместным вот этим трудом. Вот, вот мы друг друга начинаем проверять и помогать. Вот говоря про сложные приходские служения, которые требуют совместного участия, это вот в деле проповеди Христа, в деле заботы о подрастающем поколении, в организации воскресной школы, подросткового отряда. Конечно, здесь мы должны все вместе трудиться, и священник, и приходской актив, и родители, и другие прихожане. Это именно совместный труд. Этому нужно учиться, потому что очень легко кому-то взять инициативу, а кому-то отдать и сказать:
«Делайте».
«Делай». Делай, да. Но это неправильно, это будет перекос. Человек, кстати, это тоже одна из важных таких проблем и препятствий усталости человека. Я вот не назову это выгоранием, а усталости. Когда человек приходит на добровольных началах помогать, иногда даже за денежку помогать, но он устает. Просто устает, потому что изо дня в день работать с людьми, а тут же ведь не просто с людьми. В церковь люди приносят не просто себя, образ Божий такой святой, красивый, замечательный, а приносят еще и грехи свои, и свою вот эту поврежденность греховную. И когда ты с ней сталкиваешься, а в церкви это особенно чувствуется, потому что все хотят получить благо, все хотят получить благодать укрепляющую, а наша испорченность греховная никуда не девается, и когда с ней сталкиваешься изо дня в день, конечно, люди вот устают. Вот эта усталость, она накапливается. Здесь как раз возникают еще проблемы немолитвенности, люди Слово Божие не читают. Вот. Но все-таки, когда мы вместе трудимся, это намного лучше, потому что это и молитва совместная друг за друга, это и поддержка, ты понимаешь, что ты не один.
Это все-таки семья. Семья на приходе так вот образовывается таким образом. Ну вот сегодня мы, отец Дмитрий, будем заканчивать нашу встречу. Можно сказать, что интересно вспоминается, когда вы здесь 15 лет назад были еще только семинаристом, приходили, да, приходили нас поздравлять, и вот сейчас уже взрослый такой зрелый священник. Поэтому спасибо вам большое за вашу вот эту боль, за ваши размышления о своем собственном приходе. На своем приходе вы один, батюшка, и поэтому понятно, что вам тоже очень трудно. Вот. И приглашаем вас на наши передачи. Спасибо,
да,
вам.
Спасибо большое. Даже саму вот не верится, что прошло 15 лет. Кажется, что буквально недавно здесь был.
Да, вот так вот пролетели. Совершенно неожиданно вот эти 15 лет так быстро. Да.
Спасибо за возможность тоже вот поучаствовать в этом диалоге и
поделиться. Полезным очень для всех.
Поделиться, да, да, и своими мыслями и опытом. Может быть, не совсем таким, как сказать, подходящим для всех, но все равно.
Опыт, он всегда очень нам полезен бывает. Дорогие наши слушатели, сегодня это были беседы о вечном, и сегодня в нашей программе принимал участие настоятель прихода во имя Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит отец Дмитрий Задорин. До встречи в эфире, батюшка.
До свидания. Господь всех благословит.